Российская летопись. В эфире 121 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». В этом выпуске Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащёкин, Юзеф Пилсудский и гибель польской государственности, московский комендант Иван Крестьянович Гессе. 415 лет назад родился московский государственный человек, боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащёкин, глава посольского приказа царствования Алексея Михайловича. По определению историка Ключевского, московский государственный человек – это значит развитой политический ум, способный наблюдать, понимать и направлять общественные движения с разработанной программой действия и самостоятельным взглядом на вопросы времени.
Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащёкин появился на свет около 1605 года в семье захудалого псковского помещика. Первые сведения о его служебной карьере относятся к 1642 году. Он участвовал в посольской комиссии по размежеванию границ со Швецией. Получается, что Ордин-Нащёкин получил хоть сколько-нибудь заметное назначение в довольно зрелом, почти 40-летнем возрасте. Впрочем, это неудивительно. Из-за своего происхождения он долго и трудно пробивал себе дорогу в круг служилого родовитого боярства. Уже в царствовании Алексея Михайловича, когда в 1654 году началась война с Польшей, Ордину-Нащёкину был поручен чрезвычайно трудный пост. С малыми военными силами он сторожил московскую границу со стороны Литвы и Ливонии. Нащёкин исполнил это поручение блестяще и с тех пор пошел в гору.
В 1656 году началась война со Швецией, в ходе которой московские войска взяли несколько ливонских городов, в том числе Кокенгаузен, старинный русский город Кокейнос. Нащёкин был назначен его воеводой. На этой должности он заключил со Швецией в декабре 1658 года Валиисарский договор о перемирии. Это соглашение сохранило за Россией территории, занятые во время русско-шведской войны, в том числе город Юрьев. Условия перемирия превзошли даже самые оптимистичные ожидания царя Алексея Михайловича. Уже в те годы в административной деятельности Нащёкина ярко проявилась одна из черт его характера, которая отмечалась современниками. При всей взыскательности и исполненности Нащёкин был чрезвычайно внимателен к подчиненным, человечен и отзывчив. Во время войны со Швецией в покоренном краю на Западной Двине русские казаки занимались разбоями и грабежом местных жителей, хотя те уже присягнули русскому царю. Нащёкин был возмущен таким лихоимством и жестоко его пресекал. «Лучше бы я на себе раны видел», – писал он Алексею Михайловичу, – «только бы невинные люди такой крови не терпели». Царь оценил это душевное качество Нащёкина и, возведя его в думные дворяне, написал в грамоте: «Голодных кормит, жаждующих поит, нагих одевает, до ратных людей ласков, а ворам не спускает». В 1665 году Ордин-Нащёкин был назначен воеводой в родной Псков. Там он провел одну из своих лучших реформ – городского самоуправления. С участием земства он выработал так называемые «статьи о градском устроении» – положение об общественном управлении Пскова. Документ, в частности, предусматривал учреждение должности земских выборных людей, которые ведали городским хозяйством, надзором за питейной продажей, таможенным сбором, торговлей, а также судили гражданские правонарушения. Таким образом, псковский воевода уступал значительную долю своей власти в пользу городского самоуправления.
Статьи о градском устроении были одобрены царем Алексеем Михайловичем, который назначил Нащёкина на более высокую и трудную должность – посла на переговорах с Речью Посполитой. После утомительных восьмимесячных переговоров Ордин-Нащёкин заключил в январе 1667 года Андрусовский договор о перемирии, положивший конец 13-летней русско-польской войне. Она началась в 1654 году из-за воссоединения Украины с Россией, против чего активно боролась Польша. Но в итоге по договору Россия вернула себе Киев со всею левобережной Украиной, а также Смоленские и Черниговские земли. В 1686 году по Вечному миру с Речью Посполитой Запорожская сечь вошла в состав России. Кстати, уже в те годы Ордин-Нащёкин сформулировал идею о необходимости освобождения юго-западных христиан от османского ига, что осуществилось лишь два столетия спустя.
Заключение Андросовского договора выдвинуло Ордина-Нащёкина в ряды главных государственных деятелей страны. Это не преминул заметить англичанин Коллинз, врач царя Алексея Михайловича, который назвал Нащёкина «великим политиком», который не уступит ни одному из европейских министров. Царь пожаловал Нащёкина в бояре и назначил главой польского приказа с громким титулом «Царственной большой печати» и «Государственных великих посольских дел сберегатель». То есть он стал канцлером. Кроме того, Нащёкин получил в управление ряд административных ведомств, которые вполне можно назвать министерствами. Это, в частности, Малороссийский приказ и Смоленский разряд. Для своего времени Афанасий Лаврентьевич был широкообразованным человеком. Он хорошо знал математику, латинский и немецкий языки, на службе усвоил польский язык. О нем говорили, что он знает немецкие дела и немецкие обычаи, то есть хорошо знаком с жизнью Европы. Как известно, в те времена в России всех без разбора европейцев звали немцами. Ордин-Нащёкин был сторонником сближения с Европой. Он, так же, как и впоследствии Петр I, считал необходимым перенять некоторые европейские достижения. Но в отличие от Петра, Нащёкин говорил, что в этом деле надо проявлять осторожность. Какое нам дело до иноземных обычаев? Их платье не по нас, а наши не по них. Афанасий Лаврентьевич считал важным, чтобы общеевропейская культура не разрушала национальной самобытности России.
Смелые идеи Ордина-Нащёкина опережали свое время. Так он стал основателем первого русского банка в Пскове под названием «Земская изба». К сожалению, эта попытка закончилась неудачно. Нащёкин был отозван из Пскова, а новый воевода ликвидировал все его нововведения. Банки вновь откроются лишь 100 лет спустя. Канцлер также обосновал необходимость создания русского флота. Даже вел с Курляндией переговоры об аренде гавани. Договориться не удалось. Но, тем не менее, задача создания русского флота была уже тогда четко сформулирована Нащёкиным. Он же организовал в 1660-х годах первую регулярную почтовую линию. Им была усовершенствована первая русская рукописная газета «Куранты».
В 1667-м Нащёкин разработал новые правила торговли – «Новоторговый устав». Его цель – расширение зарубежной торговли и поддержка отечественных купцов. Согласно уставу, иностранные торговцы обязаны были продавать товары оптом в пограничных городах. При проезде внутрь страны с них взимали, помимо таможенной пошлины, еще и проезжую. Это была политика разумного меркантилизма. Нечто подобное в те же годы вел во Франции тамошний министр финансов Кальбер. Тонкий и цепкий ум делал Афанасия Лаврентьевича мастером своеобразных и неожиданных политических построений. По свидетельству современников, с ним трудно было спорить. Вдумчивый и находчивый, Нащёкин иногда выводил из терпения иноземных дипломатов. Те пеняли русскому канцлеру на трудность вести с ним переговоры. Не пропустит ни малейшего промаха, никакой непоследовательности, сейчас же подденет и поставит в тупик оплошного или близорукого противника. Но были у канцлера и доморощенные враги. Родовитое дворянство недолюбливало и завидовало высокому положению худородного Афоньки. Пыталось вбить клин между ним и царем. К тому же у Нащёкина не было полного согласия с Алексеем Михайловичем в вопросах внешней политики. Так, в 1671 году Нащёкин был назначен для новых переговоров с Польшей. Однако он отказался от этой миссии, поскольку данные ему инструкции нарушали статьи Андросовского договора, который за несколько лет до этого Афанасий Лаврентьевич скрепил собственной присягой. Взаимные недоразумения и интриги бояр постепенно охладили отношения Нащёкина с царем. 2 декабря 1671 года Алексей Михайлович при всех боярах милостиво отпустил ордена Нащёкина и от всей мирские суеты освободил явно. В феврале следующего года Афанасий Лаврентьевич постригся в монахи Псковской Крыпецкой пустыни под именем Антония, а в 1680 году его не стало. «Ордин Нащекин во многом опередил Петра», – писал Василий Осипович Ключевский. «Это был смелый, самоуверенный бюрократ с деятельным и деловым умом, знавший себе цену, но при этом заботливый и доброжелательный к управляемым. Во всем и прежде всего он имел в виду государственный интерес, общее благо». В мае 1935 года скончался Юзеф Пилсудский, первый глава возрожденного польского государства. Именно он во многом виноват в том, что Польша вновь потеряла свою государственность. Первый раз это произошло в 1795 году, второй раз – в 1939.
Когда разговор заходит о Польше, то лучше всего начинать с конца, а не сначала. С эпилога. Вот, например, что пишет Уинстон Черчилль в книге «Вторая мировая война». «Героические черты характера польского народа не должны заставлять вас закрывать глаза на его безрассудство и неблагодарность, которые в течение ряда веков причиняли ему неизмеримые страдания. В 1919 году это была страна, которую победа союзников превратила в независимую республику. Теперь, в 1938 году, из-за такого незначительного вопроса, как Тешин, аннексия Польши и части территории Чехословакии, поляки порвали со всеми своими друзьями во Франции, в Англии и в США. Мы увидели, как теперь, пока на них падал отблеск могущества Германии, они поспешили захватить свою долю при разграблении и разорении Чехословакии. Нужно считать тайной и трагедией европейской истории тот факт, что народ, способный на любой героизм, постоянно проявляет такие огромные недостатки во всех аспектах своей государственной жизни. Храбрейшими из храбрых слишком часто руководили гнуснейшие из гнусных. И всегда существовали две Польши. Одна из них боролась за правду, а другая пресмыкалась в подлости.
А если бы Черчилль был лучше знаком с политическими традициями Польши, тогда бы он вспомнил, что там, например, есть такая старинная, прочно вошедшая еще в XVI веке в сознание и деяния поляков поговорка: «Польша стоит беспорядком». И гимн страны тоже начинается весьма оптимистично. Еще Польша не погибла. Только не совсем понятно, в контексте польской истории это утверждение или все-таки вопрос. А еще есть немецкое ироничное выражение «Polnisch Wirtschaft» – «Польское хозяйство». В переносном смысле – бестолковщина, балаган и отсутствие нормального государственного устройства. Это и liberum veto, и выборность короля. Поэтому неудивительно, что в 1794 году Польша перестала существовать. После третьего раздела между Санкт-Петербургом, Берлином и Веной она исчезла с карты Европы. Но даже сейчас, спустя два с лишним столетия, поляки никак не хотят понять очевидную истину. Польшу уничтожили вовсе не соседи, а сами поляки. Они ее предали, поставив личные амбиции выше государственных интересов. Но урок не пошел на пользу. И в 1939 году Польша и ее власти повторяют на бис трюк 1794 года. Все началось с того, что Юзеф Пилсудский неумело и неумно попытался лавировать между Антантой, Деникиным и большевиками. Цель была понятна – оторвать от бывшей Российской империи кусок пожирнее. Позднее в очерках «Русской смуты» Деникин напишет: «Мое признание независимости Польши было полным и безоговорочным». И что же в этой ситуации делает Пилсудский? Вступает в секретные контакты с большевиками через Юлиана Мархлевского, польского коммуниста. Договорились. Красная армия приостанавливает активные боевые действия на советско-польском фронте, а поляки отказываются от поддержки белых. В Варшаве говорили: «Содействие Деникину не соответствует польским государственным интересам». В скобках замечу, что поляки не хотели и слишком быстрого развала белого движения. Оно было нужно для того, чтобы оттягивать на себя значительные силы большевиков. И в это же самое время Пилсудский заверял Антанту в поддержке белого движения. В этой предательской политике «и нашим, и вашим, и споем, и спляшем» не было ни капли здравого смысла. Взять хотя бы фантастический проект «Междуморье». А умнее ли были фантазии и прожекты польских панов предыдущих столетий? Деникин позднее напишет: – Прием, к которому прибегли тогда руководители польской политики в русском вопросе, чтобы не допустить победы белого движения, за что теперь расплачивается польский народ, даже в глубоких сумерках современной политической морали представляет собой явление необычное.
Расплата наступила неминуемая и быстрая. Пилсудский, конечно, что-то такое подозревал насчет амбиций Третьего рейха. Даже заключил с Гитлером в 1934 году пакт о ненападении. Пустое. Находясь рядом с фюрером, нельзя строить никаких долгосрочных планов. Впрочем, Невилл Чемберлен оказался еще глупее Пилсудского. Британский премьер в Мюнхене говорил Гитлеру: «Германия и Англия являются двумя столпами, поддерживающими мир порядка против разрушительного напора большевизма. И поэтому он желает не сделать ничего такого, что могло бы ослабить тот отпор, который мы можем вместе оказать тем, кто угрожает нашей цивилизации». В апреле 1939 года Советский Союз предлагал Парижу и Лондону заключить договор о военной взаимопомощи против Третьего рейха. Но британцы и французы, повязанные обязательствами с Гитлером, намеренно затягивали переговоры. Позднее президент США Франклин Рузвельт не без ехидства скажет, что англичане вели себя так, будто речь идет не о важнейшем международном договоре, а о покупке восточного ковра на базаре. Придираются к каждой мелочи и прибавляют по пенсу через полчаса.
Нынешние польские власти не любят вспоминать о пакте Гитлера-Пилсудского. Но факт остается фактом. Вначале Польша начала сближение с Гитлером, потом Лондон и Париж пошли на Мюнхенский сговор. И что оставалось делать после этого Москве? Попытаться хоть как-то оттянуть войну. К сожалению, надолго не удалось. Весной 1939 года вместо Чехословакии появились протекторат Богемии и Моравии и марионеточная Словацкая республика. А в сентябре прекратило существование и Польша, что стало справедливым возмездием за бесконечные предательства. В первую очередь белого движения, Пилсудского и прочих правителей. Для Гитлера Польша оказалась легкой прогулкой. Героическое, но неравное сопротивление поляков продолжалось всего месяц. На танки бросали кавалерию. А еще раньше окончания Блицкрига, 17 сентября 1939 года, польское правительство ударилось в бега. И в этот же день советские войска вошли в Западную Белоруссию и Западную Украину, заселенные в основном этническими белорусами и украинцами. Красную армию встречали с ликованием. И в этом нет ничего удивительного. Польша, веками мечтавшая об экспансии на Востоке, при этом всячески подавляла на присоединенных территориях все не польское и не католическое. Ненависть к полякам в ее же украинских и белорусских землях были сильнее ненависти к немцам. Когда Германия напала на Польшу, отряды, составленные из западноукраинских казаков, отказались воевать. Но Польшу история так ничему не научила. Сегодня многие польские политики говорят о мифической российской экспансии. И при этом продолжают мечтать о своей некой исторической миссии на Востоке. В мае 1816 года скончался многолетний московский комендант Иван Крестьянович Гессе. Почему отчество Крестьянович? Это старомосковская переделка Христиановича. Гессе родился в Саксонии в семье обер-офицера. В 1788 году перешел из саксонской артиллерии в русскую службу сержантом в гатчинскую артиллерийскую команду. Участвовал в русско-шведской войне 1788-1790 годов, потом вернулся в гатчинские войска цесаревича Павла Петровича, созданные им по аналогии с петровскими потешными войсками. Но гатчинцы с самого начала были настоящими войсками, состоявшими из мушкетерских батальонов, кавалерийских полков и артиллерийских рот. Павел был большим поклонником военного гения прусского короля Фридриха II. А потому гатчинские войска набирались в основном из немецких солдат, которым хорошо были известны прусские военные порядки. Конечно, в этом была большая доля карикатурности и откровенной недальновидности Павла. Он перенимал устройство армии, которая не раз была бита именно русскими солдатами. Но Павел ненавидел светлейшего князя Потемкина и обратил это чувство и на его блестяще проведенную военную реформу. После того, как Павел стал императором и стал перестраивать русскую армию на прусский лад, Суворов выдал экспромтом. «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, и я не немец, а природный русак». Полководец при этом иронически говорил: «Я немцев знаю, видел их со спины. Русские прусских всегда бивали. Чего ж тут перенимать?»
Гессе был назначен командиром артиллерийской команды гатчинских войск. Цесаревич поставил перед ним задачу достигнуть, возможно, большей быстроты пушечной стрельбы. Гессе, исправный служака, со всем рвением принялся за дело. Однако, как вспоминали позднее, гатчинский цейхгаус еще долго хранил памятники различных ухищрений Гессе, в частности лафетов, устроенных по его проектам, которые на практике оказались один другого неудобнее. Однако Павел оценил исполнительность Гессе и по воцарении на престол назначил его московским комендантом. Благодаря покровительству монарха Гессе в 3 года прошел от чина майора до генерал-майора. При Александре I был произведен в генерал-лейтенанты.
Гессе занимал пост московского коменданта более 20 лет вплоть до собственной смерти. По словам современника, он много способствовал уменьшению грабежей в Москве, организовал эффективные караулы. Гессе, человек добросердечный, приобрел уважение москвичей. По отзыву графа Растопчина, Гессе, немец темного происхождения, был человек прекраснейший, честный, беспристрастный и заботившийся главным образом о соблюдении внешних форм. Но он был годен для дел лишь до 6 часов вечера, после чего всецело поглощался трубкою и пуншем. Иван Крестьянович был типичным немцем-служакой на русской службе, но при этом добродушным и слабым до невозможности. И сентиментальным. Сергей Глинка вспоминал эпизод во время отступления русских войск после Бородина через Москву. В тот самый миг, когда я перевязывал раненого, ехал на дрожках тогдашний комендант Гессе. Соскочив с дрожек, он обнял и поцеловал меня. А еще Гессе вошел в историю Москвы благодаря курьезу, произошедшему в его кабинете. Генерал низко склонился над конторкой и что-то писал. На беду рядом оказался молодой поручик Юни. И он решил, что за конторкой стоит его приятель, молодой адъютант коменданта. Желая подшутить над другом, Юни разбежался, прыгнул коменданту на спину, схватил руками за косицу, будто за вожжи, и начал его пришпоривать и понукать, словно он горцует на лошади. Но через несколько секунд Юни понял свою оплошность. Соскочил с потрясенного коменданта, вытянулся во фронт и залепетал: «Виноват, ваше превосходительство, обознался». «Ага», — закричал Гессе, — «это Ви. Ви ездит на московский комендант. Пошалуйте со мной». Он усадил поручика в карету и повез в генерал-губернаторский дом, где заявил, что должен видеть начальника Москвы графа Салтыкова по важнейшему и безотлагательному делу. Московский главнокомандующий вышел в приемную и спросил: «Что вам угодно мне сказать, генерал?» «Я привез, ваше сиятельство, к вам со мной жалоб», — начал Гессе. «Вот этот господин офицер изволит ездить на московский комендант». «Как ездить?» — поразился Салтыков. «Я что-то вас не понимаю». «Мой стояль писаль, а поручик Юни прик на спина, взял кос и ну-ну!» Салтыков простоял несколько секунд в оцепенении, а после вдруг захохотал, смутился, залился смехом еще громче, вытащил платок, зажал им рот и выбежал из залы. Этим дело и закончилось. А добродушный Гессе, немного успокоившись, простил Шалуна-поручика. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю.
«Российская летопись».